про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Прекрасный гость. Добрый день еще раз, дорогие наши радиослушатели. Это Одесская студия «Радио М». И сегодня у нас замечательный гость Виталий Павлович Казаченко, пастор христианской реформаторской церкви города Одессы. Здравствуйте, Виталий Павлович.
Да, добрый день всем. Добрый день, студии.
Надеюсь, нас слышно хорошо и видно хорошо. Напомню о том, что у нас идет трансляция не только на FM-частотах в Одесской области и в других областях Украины, но и прямая трансляция в Facebook и в Instagram. Также вы можете нас смотреть и слушать через приложение, которое вы можете скачать и установив у себя в ваших гаджетах и смартфонах, наслаждаться прекрасной музыкой, а также нашими эфирами, иногда очень такими горячими. Сегодня у нас горячая тема – крещение. Вот буквально пару дней назад отмечался праздник, который называется «Крещение Руси». И мы отмечали 1031 год, 1031 годовщина крещения Руси. Вот 1000 лет уже наша Русь, она крещена. И у меня сегодня острый вопрос к Виталию Павловичу.
Да.
Вот насколько крещена Русь?
Вот это, наша Русь, вот это интересно, наша Русь крещена.
Да, славяне, братья славяне. Вот нас наверняка сейчас слушают и смотрят и в других странах славянских, как бы, братских народов. Виталий Павлович, вот насколько крещена все-таки Русь, насколько это было кульминационное событие, насколько важное и насколько оно важно было тогда и сейчас?
Ну, если такой исторический взгляд сделать туда, на 1000 лет назад, с точки зрения государственности, то, наверное, это очень важный был шаг в действительности. Но с точки зрения христианства как такового, то, безусловно, в Киевской Руси уже было христианство, и там княгиня Ольга, там 100 лет до 988 года, там Аскольд, Дир, ну, как бы это... Все уже было известно, и такое даже христианство вместе с язычеством, оно рядышком шло, там и молот, и Тора, и там и все такое, все это вместе с крестами. То есть христианство, оно как бы было, но вот 988 год, там князь Владимир, традиционно считается, что вот это вот и есть крещение как бы Руси. Вот с точки зрения государственности, да, это было очень важно. Насколько вот Русь крещенная по сей день, это вопрос очень риторический. С точки зрения государственной религии того времени, да, и на протяжении долгого времени, и как бы вот с точки зрения вот, философской или такой религиозной, то, безусловно, нам, наверное, еще необходимо. Смотри, конечно, что мы подразумеваем под словом крещение, тут тоже нужно с этим разобраться. Вера в Иисуса Христа, как в Господа и Спасителя, или как некий обряд. Вот как бы вот, это все-таки разные вещи.
Ну вот давайте тогда уже о Руси мы немножко поговорили, тогда мы еще вернемся, конечно же. Я согласен с вами, что крещение происходило не за один день, и до крещения массового Владимиром, тоже вот его бабушка Ольга, она была уже, так сказать, христианство приняла, и я так понимаю, что она вот была сторонницей христианства. Хотя тоже там очень спорные были вопросы в их верованиях и в их практической, так сказать, жизни, политической жизни. Но тем не менее. И Андрей Первозванный, по легенде, он дошел до Крыма и потом даже поднялся по Днепру и дошел до Киева, и там водрузил крест с надписью о том, что вся земля святая будет прославлять Бога, и, так сказать, вот дошел до этих народов и принес им свет Евангелия, еще это получается первый век.
Ну, как бы да. Ну, это легенда, безусловно. Это легенда, традиция.
Да, но все это время, вот вы правильно сказали, что были языческие культы и языческие обряды, которые культивировались, и даже тот же Владимир, он, по сути, был язычником, абсолютно, таким ярым, и Перуну поклонялся, и даже...
Тору, наверное, больше правильнее сказать.
Может, но не уверен. Все-таки Перуну, вот по одним из легенд, он все-таки Перуну поклонялся, многобожье, как бы, было, язычество, и, наверное, и Тор там тоже где-то присутствовал. Суть в том, что он даже наказывал и казнил христианских проповедников, которые пришли, если не ошибаюсь, Федор и Иоанн, которые пришли к нему проповедовать суть Евангелия, и, ну, недолго думая, как бы он их казнил. И в Киево-Печерской лавре есть мощи этих казненных Владимиром святых, и там же мощи самого Владимира, что является как бы таким парадоксальным вопросом, но в вопросе веры но мы понимаем...
Традиционно, если крестил Русь, то значит святой. То есть как бы все крестившие впоследствии стали святыми.
Ну, впоследствии, опять же, преобразование. Да, мы видим в его судьбе вот этот вот какой-то разделительный барьер, что вот он был язычником, и он в язычестве своем преуспевал.
Многоженец.
Многоженец. Мало того, еще и братоубийца, потому что он для того, чтобы на трон... зайти, да, и под себя взять всю Русь в управление, то пришлось ему вот пойти на такие безбожные, так скажем, вещи, убить брата ради власти над Русью.
Да, жуткие времена.
Да, но тем не менее, покаявшись, так скажем, да, и пересмотрев, как-то вот произошло вот эта перемена в его личной жизни, как бы вот в личности. И потом в целом он и в государственности вот привнес христианство, которое очень сильно повлияло на государственность и на нашу историю вот до нашего времени. И вот здесь возникает вопрос, где вот этот водораздел, где вот эта перемена, где вот это сверхъестественное преобразование человека в крещении, либо оно еще должно быть ранее, до крещения, а крещение – это следствие. И здесь вопрос, как бы, где и что такое крещение. Вот где должно быть крещение у человека, в каком периоде его жизни. И что означает крещение, как вообще понятие?
Ну, если вот именно конкретное крещение вот в библейском смысле слова говорить, то Господь Иисус, Он говорит ученикам, да, кто будет веровать и креститься, спасен будет. То есть мы видим, что вера в Иисуса Христа, то есть исповедовать Иисуса Христа как Господа и Спасителя, это ключевое в вопросе спасения или возрождения человека. Но, тем не менее, вот эти слова Христа, кто будет веровать и креститься, спасен будет. То есть мы видим, что крещение, оно прям рядышком стоит, рядышком с исповеданием, с обращением, так, может быть, я заменю это слово, исповедание, к обращением. То есть вот обращение человека к Богу – это важнейший шаг, который меняет внутренний мир человека. Но второй важный шаг после этого – мы видим крещение в Писании, в Библии. И крещение, оно играет мега важную роль, потому что если человек принимает решение креститься, то это такой… внешнее, что ли, или физическое вот такое проявление внутреннего мира человека. Вот это действие, на первый взгляд, очень простое, как бы окунание, ну, если очень упрощенно сказать, окунание в воду, оно внешне выглядит очень просто, окунание. Но для человека, который уверовал в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя, факт крещения, это очень знаковый, очень значимый шаг, потому что это посвящение себя полностью, всей своей жизни. Это, как бы образно говоря, оставление или отречение от греховной жизни прошлой и вхождение в полноту новой жизни. Это вот вся моя жизнь, Господь, я посвящаю Тебе. То есть вот этим действием человек это провозглашает.
Угу.
То есть это важный шаг.
Тогда вот опять же вернемся к нашей православной традиции. Вот как вы считаете, православное крещение младенцев имеет вот полноту вот этого понимания вашего крещения? Ну, ребенок, у него как бы за него решили родители.
Как бы да.
И он выбор собственный как бы не принимал. Вот и Христос принимал собственное, как бы, собственное решение. Он в 30 лет в сознательном возрасте уже, наверное, с каким-то опытом пришел к этому решению. Вот он пришел к Иоанну Крестителю и крестился.
Это знаковый был шаг для Христа, на мой взгляд. Вообще мы видим, что для Христа это не было чем-то непонятным, или для Иоанна это не было чем-то, не было чем-то непонятным. Да? То есть это практиковалось в иудейской традиции. Вот этот момент, смысловой момент перепосвящения или посвящения своей жизни, всей своей жизни Богу, это я говорю про иудаизм, что у них это практиковалось, и то, что делает Христос, идя на служение. То есть, безусловно, он уже был верующим, да, то есть, безусловно, он уже знал Писание, безусловно, он уже принимал участие в неких традиционных религиозных обрядах, но здесь мы видим, что он идет и крестится на Иордан. Тем самым он провозглашает что-то и показывает этим нам. И мы видим, что именно после этого момента жизнь Христа категорически была изменена с точки зрения вот направленности, пути. Он, мы называем это вот земное служение Иисуса Христа. Вот отсюда стартует полнота его земного служения, может быть, так корректнее сказать. Вот все эти чудеса, вот эта проповедь о Царстве Божьем. И в конечном итоге кульминация его пришествия – это Голгофский крест, смерть и воскресение Христа. То есть мы видим, что крещение являлось вот этой точкой отсчета в рамках служения, направленности жизни Христа, вот этой абсолютной полной посвященности Богу. Ну, как-то так.
Значит, другими словами, это, по сути, кульминационный момент жизни человека, когда он принимает решение служить Богу.
Конечно.
Да, и ну, принимает на себя эту ответственность.
Может быть, не все, кстати, понимают этот аспект, что крещение, оно связано вот с этим провозглашением доброй совести, иногда это также называют, да, обещание доброй совести Богу. Ну, мы просматриваем в Писании, это, есть такая фраза также. Но в действительности крещение, оно впрямую связано с полным посвящением своей жизни Богу, и это значит, что всей своей жизнью я готов или хочу или буду служить тебе, Господь мой. То есть своей работой, даже взаимоотношениями в семье, и непосредственно какое-то религиозное действие, там, церковное служение. Вот вся моя жизнь – это полностью посвящена тебе, Господь. То есть вся моя жизнь – это служение тебе. Угу. Не всегда, я думаю, так расценивают обряд крещения. И,
а ну, у вас церковь рассматривает так вот?
Ну, надеюсь, что да, потому что мы доносим это людям.
Вы доносите, когда человек приходит и проявляет желание креститься? И
да, говорит, когда человек обращается к Господу, и в конечном итоге он принимает решение, вот, да, я полностью хочу посвятить свою жизнь Богу, мы проводим классы крещения, объясняем, что это такое, человек слушает, думает, размышляет, и вот принимая решение, да, вот,
два быстрых вопроса. Да. Первый. Да. Отказываете ли вы в преподавании крещения человеку по каким-то причинам? Второй. По каким причинам? И третий. Перекрещиваете ли вы тех людей, которые крестились в детстве? Или в других церквях, в других течениях христианских, но других конфессий по каким-то причинам? Вот они решили, что им надо еще раз креститься.
Не отказываем. То есть не помню на практике нашей церкви, чтобы мы кому-либо отказали вот в водном крещении. Я думаю, наоборот, если человек он осмысленно понимает и хочет это сделать, то наоборот нужно поддержать его в этом вопросе.
И... То бишь, даже если зима, давай не дожидаться лета.
Ну, типа того, да.
Хорошо, тогда теоретически, если у вас не было отказов...
Один раз отказывали на пляже, мы проводили крещение, и у нас было много людей, это было очень заметно и видимо, и хоть это было и утро, но тем не менее уже достаточно много людей было на пляже, и вот один человек, подвыпивший, он так смотрел на все это, смотрел, потом говорит, а что это такое вы делаете? Мы говорим, ну типа крещение, там церковь, там попытались объяснить. Он говорит, а так я тоже хочу, давайте я тоже меня тут крестить, и он в таких плавочках таких, вот он бравый такой. И как-то вот, ну не то, что мы ему отказали, мы культурно начали с ним общаться, что может давайте поговорим, чтобы вы поняли, что это такое, что это значит. И вот он послушал. Ну, то есть мы как бы придержали его, попытались объяснить, и он сказал, ну да, я еще подумаю. Как бы вот только в этом.
А может, надо было?
Вот, может быть, надо было, да? Может быть.
Ну, хорошо. Это такой провокационный большой вопрос.
А по детям, кстати, младенцы, да?
Да.
Вот в этом смысле я как бы не то, что хочу как-то критиковать, что ли, традиционную церковь, но в богословском смысле есть различия протестантской церкви и не все, кстати, направления. Mm-hmm. Да, и традиционной церкви, там, православной, католической, где крещение младенца. Вот в этом смысле мы думаем, что все-таки человеку нужно осознанное решение для крещения. В традиционной церкви понимания такого не нужно. Как бы, если родители хотят, то они крестят ребенка. А то, что ребенок потом, вырастая, вообще не знает Бога, идет там, как что-то, я не знаю, делает какие-то странные вещи, вырастая, то как бы это уже не играет роли. Главное, что он был крещен в детстве. То есть вот, вот в этом смысле есть разница в понимании крещения у нас, конечно же.
В каком возрасте, вы считаете, можно крестить человека?
Мы делаем, говорим так очень так обобщенно, в осознанном. То есть если подросток, 11-летний, даже 10-летний, он абсолютно в таком в осознанном понимании крещения, то я думаю, что здесь, конечно же, мы даем приоритет родителям, чтобы они больше принимали решения, но если мы видим, что ребенок, подросток, он в осознании, то мы не препятствуем ему, скажем так.
Ну хорошо, опять же, вы вернулись к тому, что если ребенок в осознании, ну вот я скворечник сделал во втором классе, я уже был в осознании, вот все, я считаю, что теперь я уже взрослый человек, я сделал такой вот поступок, и глубокий, и важный в масштабах вообще вселенной. Я вот для птичек сделал скворечник. Вот если я бы уже в том возрасте уже бы подходил. Вот,
ну, Виталий, если бы после скворечника вы так раз осенилось, как все, я хочу жизнь Господу посвятить там туда-сюда. И войну, почему нет? Мы бы крестили вас, конечно же, но другое дело, что впоследствии этот ребенок, Виталий, возрастая, его бы жизнь показывала, сделал он осознанное решение или нет.
Тогда в чем разница, почему в детстве нельзя?
Младенец.
Младенец, да. Вот вы сказали, что вы на, как бы на ответственность родителей, да, иногда.
Я не сказал, что нельзя, кстати.
У вас такие практикуются, да, были примеры, когда в раннем возрасте, там, в юношеском или в детском?
Ну, наверное, 11-12, в основном это вот подростковый возраст. Как бы.
Бывает такое?
Да, да, бывает. Подростковый возраст, скажем так. Подростковое служение у нас есть, и вот как бы мы видим, что ребята серьезные, хоть и подростки, они серьезные, они хотят посвятить свою жизнь Господу. Почему нет? Родители за.
Угу. Родители все-таки играют роль.
Играют роль, да.
Ага. Хорошо, да. Тогда второй вопрос. Какое, не знаю, вы ожидаете перемену или какое, может быть, таинство или преображение, преобразование человека происходит после крещения? Есть ли какие-то вот видимые перемены, или это вот уже данность, как штамп в паспорте, к примеру?
Я понимаю.
В браке, да, вот в браке люди же там женятся, замуж выходят, им штамп поставили в паспорте, вот они уже закрепили, так сказать, свою позицию. Но по сути все, что как бы, к чему они пришли, к там, вот до ЗАГСа, чтобы дойти, они уже как бы все решили, все согласовали, и я думаю, что
штамп показывает серьезность намерений. Ну, это не просто штамп, это важный штамп.
Согласен. Но преобразования какие-то происходят при крещении или нет? Сверхъестественные какие-то вещи происходят или нет?
Вот хочу об этом сказать, что, конечно же, все по вере человека, а с одной стороны, с другой стороны, есть сверхъестественный момент. Я думаю, и вот то, что мы видели, мы наблюдали моменты, когда визуально человек, вот он окунулся, и, конечно же, вот он выходит из воды, тот же самый человек, но кто-то переживал в этот момент исцеление. То есть у нас есть ряд свидетельств вот, в истории церкви, когда кто-то там пережил исцеление, там у него была проблема с сердцем, там у кого-то была проблема там, с какой-то опухолью. И вот после, по крайней мере, после крещения люди обнаруживали вот эти моменты. В более обширном моменте это все-таки такое действие веры, как я сказал раньше, и которое дает такой толчок человеку жить в преобразовании своей жизни. И, ну, скажем, оставлять какие-то неправильные вещи, плохие привычки. И вообще, вот после этого момента, мне кажется, сверхъестественное происходит с человеком, как некая помощь от Господа, вот мы называем это благодать от Господа, как-то жить преобразованной жизнью. В большинстве своем люди, они преобразовываются, скажем так. Кто-то продолжает жить с обычной старой жизнью. Ну, так.
Последний из тех трех блиц-вопросов. Перекрещиваете ли вы тех людей, которые хотят креститься в вашей общине, в вашей церкви, считая, что ну, недостаточно было того крещения, которое было в другой церкви, в другой общине, в другой конфессии, не знаю?
Вас, ну, я не помню такого момента. То есть у нас нет правила перекрещивания. Скажем так, если человек там уже был крещен в осознанном возрасте, да, крещен в любой конфессии, то глобально у нас нет как бы некоего требования, правила перекреститься. То есть, но если человек, он как бы желает, он думает, что тогда это было несерьезно, к примеру, да, и вот теперь он понял, что действительно он хочет посвятить свою жизнь Богу, и он спрашивает, можем ли мы это сделать. Да, пожалуйста, то есть мы не удерживаем. Но некоего правила у нас такого нет. Мы не перекрещиваем. Специально мы не перекрещиваем.
А тех, которые в несознательном возрасте, в детстве были крещены?
Они даже не думают о том, что то было крещение, поэтому, как правило, вот, да, ну я, например, я был в детстве крещен младенцем, как мне рассказывали.
В советские времена?
Получается, да.
Ну, получается.
Получается, да. То есть меня крестили каким-то образом, ну да, крестили. Но я же не помню этого, мне там что-то рассказывали.
Но это был поступок веры, на мой взгляд. Я как бы чуть-чуть младше вас, но тоже помню детские воспоминания советские. Они связаны с тем, что к верующим относились очень скептически, так скажем, мягко.
Но это было...
И крестить, вот чтобы родители пошли, покрестили ребенка, это было достойным поступком.
Наверное, что-то уже было такое, оттепель какая-то. Я не знаю, что нашло на моих родителей. Они, в принципе, не были тогда верующими. Не знаю. Ну да. В православной церкви как бы
и покрестили. И все-таки вы потом крестились в сознательном возрасте.
Ну, потому что я вообще жил безбожно. Я вообще я даже не думал о том, что я был крещен. Это как-то связано с чем-то там, что я верующий. Я был просто обычным советским гражданином или молодым человеком, подростком. А потом в моей жизни происходили какие-то ситуации. Вся моя жизнь была такая странная ситуация, когда я начал заглядывать внутрь себя и думать, что же дальше, что после смерти, вот сейчас если меня убьют, и куда я пойду, и какие-то мысли стали приходить, и я стал думать об этом. Потом я прочитал детскую Библию, кто-то откуда-то дал мне детскую Библию.
Это вот. В каком возрасте?
Это мне было 17 лет.
И в 17 лет вы крестились?
Чуть позже.
Чуть позже, примерно.
Да. Потому что в 17 мы начал вот такой путь, что ли, поиска. Я, конечно же, пытался в традиционной церкви найти, но по определенным причинам не находил Бога.
Бога.
Да, ага. Хотя я пытался там как-то что-то делать, какую-то обрядность исполнять втайне от своих друзей. Да, но как-то не мог я этого понять. У меня были какие-то непонимания, потому что... Ну, не хочу в детали уходить. Но потом я встретил евангельского верующего, мою жену будущую, да, которая мне проповедовала о Христе, что Христос прощает грехи. А я чувствовал себя виноватым пред многими людьми. И я слушал это, и это так сильно коснулось моего сердца, что я сказал, послушай, окей, как это сделать? Как? Я пришел на собрание верующих, я слышал проповедь, о милости Господа, о новой жизни. И это так меня сильно тронуло, что я просто выбежал вперед, когда проповедник сказал, если вы хотите посвятить свою жизнь Господу, принять прощение грехов, обрести новую жизнь, выходите вперед. Я очень стеснялся, был молодым человеком, но вот прям вот решил пойти и пошел.
Окей, хорошо. Так история, вот знаете, да, понятие твила в израильском народе, я, может, не совсем корректно называю. Это, по сути, омовение, да, от грехов и от, ну, так, процесс очищения, да, или обряд очищения. То, что как раз сделал Иоанн Креститель, и это был обряд, который выполняли евреи уже осознанно, опять же. И насколько это символично как раз тем крещением, о котором мы сейчас говорим, о крещении?
Ну, это это прямые прообразы, скажем так.
В христианской культуре, получается, как бы вероучение это вот взято отсюда?
Конечно, потому что христианство, оно в общем-то в своих корнях в иудаизме.
А суть крещения, почему вода, почему человека погружают под воду?
Омытие.
И три раза?
Ну, три раза это как бы...
Омытие?
Омытие, да.
А что Павел говорит? По-моему, Павел пишет, что
баню водную?
Что это что? Не плотской нечистоты, а омытие. Что крещение все-таки это больше, чем прощение грехов, то, что Иоанн Креститель проповедовал и чему учил. И он как бы был предтечей, да, он пытался подводить. Это, по сути, это было покаяние, для, наверное, для израильского народа, для евреев, которые приходили к Иоанну Крестителю. Это тоже выбор, это тоже нужно было отважиться, прийти и сказать, я вот грешник, хочу омыться, хочу покаяться.
Да, перепосвятить свою жизнь своего рода. Ну,
мне кажется, не было посвящения жизни вот в этом покаянии. Как бы, да, там они немножко по-другому воспринимали. Там были служители, там были левиты, были священники, они были как граждане.
Все туда шли.
Все туда, да. И шли, кстати, и священники, да. По сути, духовенство того времени, это были фарисеи, и которых осудил Иоанн Креститель, да, назвав их змеями.
Ага, да.
Не помните эту историю?
Помню.
Как он их назвал?
Ну, кодлом гадючим у нас в этом, да?
По-украински.
В украинской. Или ехидны.
Порождение ехидны. Порождение змеиное, то бишь змеи. Что ж вы пришли, гробы окрашенные, по сути. Для них это было вот формализм, для них это было какое-то модное действие.
Ну, верно, да. По всей видимости, это было просто традиционное некое действие и так дальше. А Иоанн этим он показывает, что это гораздо глубже, чем просто окунуться. Да, или какую-то традицию исполнить.
В чем глубина и как ее достичь?
Ну, я думаю, это исповедание все-таки веры. Вот в действительности это внутренний какой-то разговор с Богом, что все, я посвящаю тебе полностью мою жизнь. Вы вспомнили апостола Павла, да, послание к Римлянам, 6 глава, да, то есть он говорит о крещении во Христа, в смерть и в воскресение. То есть, по сути, уже в христианском мировоззрении это не просто омытие грехов. Да? То есть мы говорим об исповедании грехов, да? То есть принятии Христа в свою жизнь, принятии прощения, вот, спасения. А уже водное крещение – это крещение в смерть и воскресение Христа. Это вот такой символизм, который человек делает этим окунанием, как бы смерть, окунает.
Тонет. Как ветхий мир допотопный, до Ноя, который потонул в потопе.
И такой образ тоже есть, но в большей степени смерть Христа и в жизнь Христа, когда встает человек из воды. Да? То есть это вот образы, это символы, это некое действие, которое показывает мою внутреннюю веру, мое внутреннее решение. Потому что я верую, что Иисус Христос, мой Господь, Он умер за мои грехи на Голгофском кресте, да, и воскрес на третий день по Писанию. То есть, по сути, водное крещение – это исповедание моей веры.
Исповедание веры и символ трехдневного погребения Христа в гробе, да, что 3 дня он был в гробе и 3-кратно. Вот это в православной культуре вот такой есть образ тоже, что 3 раза окунают и как раз
в православной культуре так,
во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Духа. Аминь, да.
Аминь. Виталий Павлович, такой вопрос. Насколько все-таки вот, крещение является для человека вот, кульминацией? С чем это? Можно ли это с гражданством как-то ассоциировать? Вот паспорт человек получил, гражданство, вот он гражданин. Паспорта нет, временное проживание, турист, гастарбайтер, все что угодно.
Нет, я так не думаю. Ну, лично я так не думаю. Потому что все-таки...
Не крещение определяет наше гражданство вот в вечности в раю. Да? То бишь, спрашиваю, вы догадываетесь, да, что вот люди, которые не крестились, могут ли они спастись и иметь жизнь вечную и жизнь вечную одесную Богу?
Думаю, да. Разбойник на кресте.
Не крещенный.
Он же не успел креститься,
да.
Но он успел исповедовать Христа. И Христос сказал, да, ныне будешь. Царствие Отца Моего. Все, он не успел креститься.
Значит, все-таки ваше мнение, да, может человек спастись не крещенный, то бишь не крестившийся?
Я думаю, что момент спасения, он больше связан именно с исповеданием. Вот Библия учит нас, что если мы сердцем веруем и устами исповедуем Иисуса Христа Господом, да, то, что Он умер и воскрес, тогда мы спасаемся, потому что сердцем веруем к праведности, устами говорим, исповедуем ко спасению. То есть все-таки, если вот так вот в определениях взять и сказать, какое определение спасения? Вот Библия показывает нам сердцем веровать, устами исповедовать. То есть чтобы мои уста исповедовали мою веру. Иисус Христос, мой Господь, Он умер за мои грехи и воскрес на третий день. То есть вот он момент как бы вот истина. Гражданство.
Хорошо, но устами у нас все исповедуют. Я знаю очень много таких хороших, ярых проповедников, которые, по сути, проповедовали, но, по сути, как бы вот
сердцем
жизнью
веровать,
не жили.
Устами исповедовать.
Но от избытка сердца говорят уста. То бишь, ну, если от обратного, то он устами, вот то, что он говорил, ну, классно же говорит, но проповедует так хорошо.
Да, но жизнь, она показывает. Ну, вот в этом и момент истины, что Иисус же говорит, да, вот вы смотрите на них, вот те правильные вещи, которые говорят эти учителя закона того времени, вот, да, поступайте так, но посмотрите на их дела, и вот по их делам беззаконным не поступайте. То есть, конечно же, человек может говорить правильные вещи, но его жизнь никак не поменялась. Его жизнь неправильные вещи пока транслирует. Поэтому это значит, что его сердце расходится с этими словами. Поэтому только Бог, так в действительности Бог абсолютно знает вот это сердце и слова.
Значит, смотрите, крещенное общество. Переходим к политический сервис. Да. Вот у нас страна была тысячу лет крещенная, да?
Да, да.
И православная, христианская.
Да.
И тут в один день, ну практически в один год, или там в несколько лет, в 17-м году прошлого столетия, 1917 году, вся православная наша страна христианская становится не просто атеистической, а богоборческой. Большевистской, коммунистической, богоборческой.
Да.
Есть ли здесь какая-то связь между вот крещением, обрядностью, вероучением и практической жизнью? Как можно с тысячелетней историей, стране с тысячелетней историей, превратиться в богоборческую за короткий срок?
В действительности мы должны понимать, что царская Россия или империя, да, Российская империя того времени абсолютно была в такой плотной связке царь, скажем, правительство и церковь. То есть институт церкви – это была неотъемлемая часть государственной системы царской России. Это было вот плотно вот так вот переплетено. Поэтому большевистский переворот, как ныне принято называть, или традиционно старым языком революция, да, 17-го года, большевистская революция, социалистическая революция, это вот такой вот старый мир мы разрушим и новый построим. Вот старый мир, он ассоциировался также с тем, что вот церковь православная, потому что в первые годы советской власти, назовем так, евангельская церковь не была притеснена. Это пришло чуть позже, при уже сталинском правлении.
Не раньше ли?
Не раньше. После смерти Ленина.
Но все равно это одно поколение. Это, по сути, те же, кто были крещены, те же, кто свечки ставили, те же, кто праздники чтили и так далее, и так далее, там, и яйца красили. И тут же они полностью от этого всего отрекаются и следуют совершенно противоположные.
Ну, это все-таки уже следующее поколение, да, это все-таки гражданская война вот того периода, красный террор. То есть это же, в общем-то, делала некая горстка, да, и буквально знищивали целый класс.
Ну, уничтожали действительно не просто целый класс, а и семьи, и вообще церковь.
Плюс серьезнейшая агитационная машина советского периода, серьезнейшая вот эта расхолаженность в нравах.
Кто ответственен за вот эту расхолаженность нравов? Кто ответственен за эту вот духовную войну? Ну, могла бы быть революция политическая, да, вот в рамках политических вопросов там, да, приняли.
Ну, вот такая была попытка, сняли буржуазная революция, вот да, февральская.
Да.
Как бы, да, никто ж не собирался в церкви, то есть это разделено было, то есть никто не думал о церкви, а вот советская власть четко понимала, то есть, что это нужно ликвидировать.
Крещение в детстве не может быть причиной вот такого легкой перемены, легкого пособничества вот такому террору, вот таким переменам и в духовной сфере тоже.
Может быть, да. То есть почему нет? Дело в том, что крещение в детстве, повторяю, то есть оно не дает того осознанного какого-то вида изменения жизни человека. То есть, ну, крещен и крещен, как бы. А когда потом идет такая пропаганда, Бога нет, условно, ну не условно, а впрямую, да, Бога нет, высмеивается и так дальше. Понятно, что старшее поколение все равно, оно где-то было набожным. Но целое поколение ленинцев, это же была целая идеология, это целая машина, которая работала, октябрята, пионерия, комсомол.
Хорошо, вот наше время, перемещаемся теперь вот в сегодняшние дни.
Это полная смена парадигмы была.
Сейчас есть подобные какие-то вот звоночки? Вот я смотрю, как бы общаюсь с молодежью, очень много атеистически настроенной молодежи.
Да,
очень много супермодных современных молодых ребят, которые... Вот они вот считают, что вера в Бога — это все пережитки прошлого, что это все глупости, что мы живем в 21 веке и в веке возможностей, технологий и супер общего. Ну, как бы вот.
Да.
И им сейчас как-то что-то объяснить с точки зрения духовных вопросов, с точки зрения духовных каких-то законов, крайне сложно, наверное.
Если это внедрять вот просто как некие курсы, вот библейские курсы в школах, рассказ про Библию там, и так дальше, то, наверное, это ни к чему и не приведет, потому что они серьезно это не воспринимают, естественно. Но когда молодой человек, он все равно сталкивается со своими внутренними переживаниями, и возле этого молодого человека окажется верующий человек, может быть, тоже молодой или чуть старше, который знает живого Бога. То есть у молодых людей вера равно традиции. То есть они не разделяют веру и традицию. В их понимании вера в Бога – это вот храм, вот идти туда, там что-то там делать, там стоять, слушать дядечек. Не всегда понятно, что говорится. Иногда понятно, что говорится. Да, но все-таки больше это связано с традицией. Вот все-таки здесь проблема у молодого человека. Вера и традиция, он как бы объединяет очень сильно. Но когда этот молодой человек со внутренними своими проблемами, он сталкивается с человеком, который знает живого Бога, это, может быть, сейчас так странно звучит, но тем не менее, когда этот молодой человек, я молодым человеком обратился ко Христу, ну, то есть я пережил встречу с Иисусом. То есть это звучит, может быть, очень странно, как-то очень штампово, там, как в голливудских фильмах иногда там есть такие фразы. Ты встретился с Иисусом. Да? Но тем не менее, у меня это именно так произошло. То есть, мне не нужно убеждать сегодня в христианских каких-то и истинах, потому что вопрос не во внешнем, а во внутреннем. То есть я пережил встречу с Господом.
Как ее пережить?
С одной стороны, это Бог, Он как-то направляет все это. С другой стороны...
Обстоятельства — это какие-то стечения обстоятельств, сложные ситуации, либо наоборот, может быть, какие-то хорошие годы, счастье, радости. Вот что приводит человека к поиску?
В моем случае, например, это да, это некий... Я радикально хотел изменить свою жизнь уже, молодую жизнь. Там, 18-летний молодой человек, это, ну, сегодня я думаю, что это совсем молоденький, тогда я думал, что это абсолютно взрослый человек. Но я хотел как-то изменить свою жизнь. Да? И вот я не знал, как. И вот я услышал о том, что Бог, Он любит меня и дает новую жизнь, и я обратился. Это было в моей ситуации. Я хотел как-то изменить свои негативные вещи. В ситуации с моим другом Карен, который вчера проповедовал, кстати, да, у нас в церкви, он молодым человеком тоже, он вообще подростком, 15 или 16-летним он обратился ко Христу, у него вообще все было идеально в жизни, у него не было никаких проблем ни с зависимостями, ни с какими-то еще там сложностями, он рос в хорошей семье, все чудесно, все прекрасно, но вот он просто читал Евангелие, там, от Иоанна, И вот эти истории, и что-то вот внутри него щелкнуло. И он встал на колени, сказал, как-то вот, приди в мою жизнь, Господь. И он пришел.
И перемены очевидны?
И перемены очень очевидны.
Хорошо, теперь в обществе. Как все-таки определить, христианское ли общество? Крещено ли это общество? Вот должны ли быть перемены в обществе, в экономической какой-то сфере, в политической, у крещенных людей в сознательном возрасте? Вот мы сейчас пытаемся, я почему, у нас программа, напомню, называется «Реформация», и мы говорим и о реформации, которая была 500 лет назад, как течение, как направление, как ну, свершившийся факт, и о реформации в каждой сфере, в жизни каждого человека, в каждом поколении, в любом обществе, в любой стране. И вот у нас сейчас мы нуждаемся в реформации, мы нуждаемся, ну наша страна, на мой взгляд, может быть кто-то так не считает, чиновники, например, может быть не считают. Но простой народ, судя по голосованиям, судя по так, активности политической, хотят перемен, хотят реформации, хотят реформ. Есть ли связь между духовными процессами, в частности крещением, и в материальной жизни, в обществе перемены? То бишь человек, который крестился, должен ли он измениться и во всех остальных вопросах?
Человек, который искренно крестился, да? Человек, который обратился к Богу и крестился, вот крещение как выражение его истинного обращения к Богу, безусловно, он становится более ответственным, более честным, не более, а в принципе он старается быть честным, более ответственным в разных вопросах, он хочет принести изменения от минусов к плюсам вот в тех сферах, где он действует, где он трудится, где он развивается. Человек, далекий от Бога, он просто хочет жить хорошо. Но взять ответственность, взять ответственность за перемену там, в медицине, в образовании и так дальше, это очень сложный процесс. Вот верующий человек, по-настоящему верующий человек, когда он оказывается там, где он может как-то влиять на перемену, он сталкивается с целым рядом искушений, да, откатов, всевозможных каких-то схем. Если мы говорим о депутатском корпусе, да, вот там вот есть некоторые верующие, вот им очень сложно там. Они пытаются как-то повлиять, как-то видоизменить что-то, но это очень сложно, потому что нужно действительно быть честным человеком. Можно ли быть честным человеком без веры в Бога? Ну, наверное, да, может быть, но, наверное, сложнее намного. Потому что когда ты верующий человек, это как бы твое естество. Быть честным, быть добросовестным, быть трудолюбивым. Потому что Писание говорит нам, учит нас этому, все, что не делаете, делайте как для Господа. И когда это происходит в массовом характере, то, конечно же, все будет видоизменяться. Если мы вспомнили о реформации 500-летней давности, то, по сути, сегодняшняя Европа имеет, так скажем, процветающий свой облик благодаря вот тем ценностям христианским, которые были заложены тогда, в период реформации. Люди менялись.
Да, но сейчас это кризис. Кризис в Европе духовный, прежде всего, и мы это наблюдаем по ряду, опять же, политических вопросов, там, и либеральности в вопросах нравственности и так далее. Смотрите, вот вопрос у меня еще вот какой. Люди у нас воспринимают вот крещение, да, наверное, ассоциируя больше с крещенскими морозами. Вот на крещенские морозы у нас вот и поголовно, вот, и даже вот я здесь в Одессе, живя 3 года, вижу такую тенденцию, что на крещенские морозы толпы людей в одних, так сказать, плавках на берегу моря окунаются, лезут под лед. Это такой вот подвиг духовный, наверное, в их понимании. И тут же вот история показывает, что тысячелетие крещения Руси, никто даже не знает, не помнит этой даты, никто ее не относится серьезно. И тут же нет никакого преобразования в обществе. Люди крестились, накатили, пошли домой, и дальше бить жену и детей, и воровать на работе, там, тащить последнее там, с завода. Потом, все-таки, преобразования, изменения должны происходить? И посредством чего они происходят?
Люди прыгают в проруби зимой, как бы связывая там крещение, это со Христом больше связывается, уже, типа крещение Христа там туда-сюда. Но если поспрашивать этих людей, что они делают, Зачем они прыгают? До конца они сами не знают. Это просто традиция, это классно, это вот, ну, крещение же, вот надо, там и так дальше. Но жизнь-то и не меняется, потому что человек на самом-то деле он не верует в Бога как такового. То есть он может верить в некую традицию, он даже может исполнять некую традицию. Вот, вот прыгая в прорубь, например, он исполняет некую традицию. Но вот, вот суть веры, это возрождение внутри, там отсутствует. А если отсутствует это внутреннее обращение ко Христу, то, соответственно, и вот эта внутренняя перемена человека, то и внешние перемены также будут отсутствовать. И это просто прыгание в прорубь, это просто традиция, и не больше. Угу. Вот так.
Замечательно. Тогда последний вопрос у меня, ну, он острый.
Да.
Да. Все-таки вот крещение, оно одно или их несколько? Вот я знаю, в терминологии христианской есть понимание крещения Иоаннова, есть крещение Иисуса Христа и его учеников, которые крестили, есть крещение духом и есть крещение огнем. Вот все эти термины, они это один какой-то духовный процесс, духовное таинство, или это все разные и насколько они взаимосвязаны между собой?
Это разные моменты, разные периоды христианской жизни и разные шаги.
Какой самый важный?
Исповедание Иисуса Христа Господом самый важный, потому что это момент спасения. Второй шаг – это водное крещение. Это абсолютно осознанное. Вот, я показываю как бы духовному миру, что все, в действительности, я вот прошлую жизнь хороню, окунаясь и выхожу в жизни со Христом из воды. Это второй важный шаг. Крещение духом – это важный шаг. Это еще один важный шаг. Он может быть до или после водного крещения. Но, опять же, это в разных церквях есть свое понимание этого. Но идея крещения духом, она присутствует все-таки везде. Это важный момент. Это в пятидесятнической традиции это наполнение Духом Божьим, и это проявляется с молитвой на иных или небесных языках. Огненное крещение – это очень такое интересное выражение. Кто-то говорит, что это непосредственно связано со служением, кто-то говорит о гонениях. То есть это, на самом деле это по-разному трактуют идею огненного крещения. Но опять же это связано все-таки с таким каким-то вот полным посвящением своей жизни Богу. Угу. Вот поэтому как-то так. Но главное – это исповедовать Иисуса Христа Господом. А принять водное крещение – это вот засвидетельствовать всем при свидетелях, что я посвятил свою жизнь Богу. Точка.
Ну что ж, прекрасно. Дорогие друзья, мы сегодня попытались немножко только затронуть вопрос крещения в канун, ну или вот в период празднования крещения Руси, потому что эта тема для меня, по крайней мере, вот она как-то больная, непонятная была до сегодняшнего момента, пока вот мы не провели этот прекрасный эфир. Надеюсь, что вам тоже что-то прояснили. Надеюсь, задали такой, не знаю, острый вопрос, который вы будете еще обсуждать или просто обдумывать. Желаем вам хорошего настроения. Наше время эфира подошло к концу. Это был Виталий Павлович Казаченко, пастор, священнослужитель Христианской реформаторской церкви «Прославление», город Одесса. И мы очень благодарны, Виталий Павлович, что вы сегодня с нами. Я думаю, что мы продолжим эту традицию и будем обсуждать вот такие вопросы.
Спасибо большое.
Ну, а всем желаем хорошего времени суток, где бы вы ни находились. Слушайте Радио М, и ровно через неделю мы встретимся с вами на частотах Радио М, а также Facebook, Инстаграм, Ютуб и приложениях. Всего вам доброго. С вами был ведущий Виталій Царюк.
А тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.